Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, друзья. Теос Медиа продолжает свое вещание. 29 сентября, 13 часов. В Москве замечательная погода, бабье лето. Вот, тепло. Сегодня я после отпуска тоже готов продолжить передачи. Сегодня хочется поговорить о чем-то таком, знаете, вот важном. Ну, прежде всего, в том, что, всматриваясь в Евангелие, мы снова и снова убеждаемся, что для любви Христовой нет человеческих ограничений. И те, может быть, законы, которые сконструировали люди на земле, даже религиозные законы, не являются для Христа, для Его любви препятствием в нашей жизни. Сегодня мы посмотрим на Евангелие от Марка, вторую главу, историю про четырех друзей исцеления расслабленного. Мы сначала так вот вживемся в историю, а потом начнем делать некоторые выводы из нее. Ну, Марк у нас человек стремительный, и уже во второй главе, да, он берет быка за рога, и мы видим в других Евангелиях, например, у Луки, Лука пишет в четвертой главе после искушения в пустыне, Иисус приходит в синагогу и говорит, повторяя слова книги пророка Исаии 61 главе, что «Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть, Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год милости Господней». И вот этот юбилейный год – это потрясающая такая вот реальность, которая, к сожалению, в истории Израиля не происходила, но это вот повеление, когда раз в 50 лет, благодаря тому, что это Божий народ – каждому человеку предоставлялась бы возможность начать все заново, да, и возвращалось имущество, утерянное по глупости, по недосмотру, за долги, еще как-то. И мне кажется, вот само пришествие Иисуса Христа на землю, это есть этот огромный юбилейный год, о чем он здесь и говорит. И дальше Лука продолжает, подводя к этой истории, в 5 главе, в 15, 16, 17 стихах он пишет: «Однако слух об Иисусе распространялся все шире, и люди толпами шли к Нему, чтобы послушать Его и исцелиться от болезней. Иисус же часто уходил в безлюдные места и молился. Однако, когда Иисус учил, рядом сидели фарисеи и учителя закона, которые собрались изо всех селений Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. И с Иисусом была сила Господа, чтобы исцелять больных». И вот такой контекст, который предваряет Евангелие от Марка, вторую главу. И вот мне нравится читать именно целостные какие-то законченные отрывки, потому что мы в таком мире живем, где все разрывается на атомы. Многие даже стихи Священного Писания берутся прежде всего вне контекста. И вот погружение в контекст, проживание контекста, мне кажется, это такая вот основа, которая делает нашу веру, наши стремления, ну, укорененным в истине, что ли. Они перестают быть нашими желаниями или фантазиями, потому что часто сталкиваешься с верующими, и видно, что люди верят в свою веру, да, вот, а предмета этой веры нету. И вот здесь удивительный такой вот момент в самом начале Евангелия, еще ученики даже ничего не понимают. И вот Марк начинает повествование. «Через несколько дней Иисус снова пришел в Капернаум, и в городе стало известно, что Он дома. К Нему собралось столько людей, что не было места даже в дверях. Когда Иисус возвещал слово, четверо мужчин принесли к Нему парализованного. Видя, что из-за толпы к Иисусу им не подойти, они поднялись на крышу, разобрали ее и спустили сверху циновку, на которой лежал больной. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Сынок, прощаются тебе твои грехи». Некоторые же из учителей закона, которые сидели там, о которых предупреждал Лука, подумали про себя: «Что он такое говорит? Это кощунство. Кто, кроме Бога, может прощать грехи?» Иисус тотчас узнал духом своим, о чем они думают, и сказал: «Что у вас за мысли такие? То легче сказать парализованному: прощаются тебе грехи, или сказать ему: встань, возьми постель свою или циновку в данном переводе и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле». И тут он обратился к парализованному: «Говорю тебе, встань, возьми свою циновку и иди домой». Больной тут же на глазах у всех встал, взял циновку и вышел. И Лука, заканчивая это повествование в 5 главе, в 26 стихе, добавляет: «Всех охватило изумление, и они прославляли Бога. Объятые страхом, они говорили: невероятные вещи видели мы сегодня». Вот такой удивительный рассказ, и за что мне нравится Евангелие, что можно прямо целую библиодраму устроить и посмотреть, кем я, каким персонажем я могу быть в данной истории. Ну, прежде всего, конечно же, фарисеи. Это хранители традиции, хранители чистоты, хранители веры. Но, к сожалению, ничего, кроме выискивания причин для наказания и осуждения, они делать не могли. Знаете, вот ЦРУ такое, церковное разведывательное управление. Это так страшно на самом деле, когда мы становимся безжалостно и бесчеловечно правыми и готовы раздавать наказания вместо того, чтобы давать жизнь и давать поддержку. Это прям вот целая сложность, которая есть в общинах, в мире верующих людей, когда люди настолько преданы идеям, что они становятся бесчеловечными. И вот здесь мы видим фарисеев, которые вместо того, чтобы удивляться тому, что делает Бог, присоединяться к этому, распознавать этого, пытаются найти причину, почему это не так. Есть вторая категория людей в этой истории. Люди, которые пришли послушать необычное, да, вот люди, которые любили слушать мудрость. Вот в церкви много тоже таких людей, которые ходят каждое воскресенье, может быть, кто-то каждый день. Они любят слушать мудрость. А мудрость святых особенно, да, какие-то вот фразы. Сейчас в социальных сетях это прям вот такое, такая реальность, да, которую мы видим каждый раз, когда открываем интернет, что вот цитаты, 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 цитаты. Но, к сожалению, не всегда знание цитат и слушание бесконечных цитат меняет людей внутри. И это такой вот вызов каждому из нас. Если мы восхищаемся духовными людьми, восхищаемся свидетельством, радеем за чистоту, да, хотим, чтобы нам только правильные люди рассказывали мудрость какую-то, но во всем этом нет никаких перемен. Ни для нас, ни пользы для других. Да, вот в этой истории сила Божия присутствовала, чтобы исцелять. Иисус говорил, чтобы исцелять. Говорил, чтобы возвращать людей к Богу. Говорил, чтобы у людей возросла вера. Но для многих людей это просто оставались интересные слова. Может быть, кто-то из них присматривался, прислушивался и набирался внутри жизни, мудрости, смелости на то, чтобы решиться на что-то настоящее. Это тоже очень важный период. Поэтому мы должны смотреть, действительно, вот мы посвящаем себя слушанию или потреблению христианских продуктов, как сейчас говорят, да, там песни, проповеди, постановки, конференции. Ну а что это меняет? Да, вот задаться таким важным вопросом, потому что в этой истории этих людей было столько, что к Иисусу нельзя было пройти. Третья группа людей, ну, скажем так, ученики, они принадлежали правильной компании, да, как сегодня много говорится о том, если хочешь расти, если хочешь меняться, у тебя должны быть правильные друзья. Твое окружение должно быть, ну, идеально. Но вот у учеников окружение было идеально. они мнили, наверное, себя особенными, это было прекрасно. Они учились у Спасителя, жили с Ним, смотрели на Него, но пока не могли делать ничего из того, что может делать любовь. Да, вот они такие приближенные наблюдатели были, они такие были приближенные впитыватели. Ну, это тоже замечательная такая вот реальность, когда мы в правильном месте, и мы набираемся сил, но мы всегда должны смотреть за тем, а что такого мы делаем. Помните, основной момент в Новом Завете, апостол Павел об этом говорит, Иаков об этом говорит, Иоанн об этом говорит, что вера, действующая любовью. То есть, если мы во всем верим, у нас все так правильно, замечательно, но ничего не происходит, нужно задаться вопросом. И вот здесь появляются четыре человека, которые меняют ситуацию. Это четыре человека, которые верили в силу слов и любви Спасителя. И они понимали, что для этой любви нет ни законов, ни ограничений. Откуда они взялись, мы не знаем. Что с ними стало, мы не знаем. Они просто как вихрь врываются в эту историю. И любовь дает им силы сделать то, ну, что никто не смог. Может быть, даже люди хотели бы этого сделать, но они на это не решились. И вот почему это важно, чтобы вера действовала любовью, чтобы мы могли, ну вот я люблю говорить, обнаглеть, в хорошем смысле этого слова, обновлять настолько, насколько мы верим в любовь. Ну давайте пока здесь этих четырех друзей оставим, потому что, наверное, в нашей жизни мы все встречались с такой реальностью, что все у нас вроде хорошо, мы вот в правильном месте, мы идем за Иисусом, и вдруг какой-то человек врывается, и благодаря его какой-то вот вере или поведению происходят необычные вещи, и мы встаем в недоумении, да, вот как здесь Марк, ну, точнее Лука формулирует окончание главы, невероятные вещи видели мы сегодня. Еще один человек, который, ну, для меня таинственный человек, это больной. Мы не знаем, кто он. Но мы знаем ясно, видим ясно, что он был настолько удивительным человеком, что у него были друзья. Друзья, которые его любили, и он был им дорог. И был дорог настолько, что они были готовы, ну, как сегодня говорят, заморочиться. А мы не знаем, откуда его принесли, сколько километров эти люди прошли. Наверное, они не были из Капернаума, потому что тогда бы их все узнали. И они действительно притащили своего друга к Иисусу, их не остановила ни толпа, ни невозможность пробраться ко Христу. Они подняли носилки на крышу, лестницы, наверное, там не было, разобрали кровлю, вот, и отпустили друга к ногам Спасителя. И это удивительно, что у этого человека больного были такие друзья. Друзья, которые были готовы не просто помолиться за своего друга, не просто как-то вот положить его рядом, потому что к Христу нельзя было пройти, а они были готовы прийти в чужой дом и сделать, ну, то, что, в общем-то, в настоящем мире не делают. И мне это, знаете, вот «Игры разума» напоминает фильм, когда составляли Оксфордский словарь, там Мел Гибсон играет вот основного персонажа, и он, знаете, как вот нарушает все человеческие приличия, чтобы спасти своего друга и коллегу, доктора, который помогал ему записывать словарь, вот этот вот, составлять словарь. И это невероятно, друзья. Это то, наверное, во что нам нужно учиться верить, что действительно для Христовой любви нет человеческих ограничений. То, что в нашем мире может быть не совсем прилично и не совсем уместно, ради любви, ради спасения человека, ради исцеления человека становится очень уместно. И вот эта история учит нас такой вот очень важной вещи, что мы ищем славы, мы ищем успеха или карьеры. Но реальное достижение в жизни – это найти таких вот четырех друзей, Чему еще научает нас эта история? Мы привыкли считать, что друзья – это те, кого можно попросить сделать для нас, ну, то, чего мы сами не хотим или не можем. Это первое. Но вот эта история идет дальше. Она говорит нам о том, что настоящие друзья – это те, кто помогает нам сделать то, чего мы хотим, но сделать боимся. Настоящие друзья – это те, которые имеют веру для нас, которой у нас нет. Это удивительная, в общем-то, история. И это удивительно, как вообще этот парализованный обзавелся этими друзьями. И вот, знаете, это такая история, вот и Марк в своем таком мгновенном повествовании, он такой вот взрывает, скажем так, приличную ситуацию. Иисус, да, вот учат, все кругом, все сидят, все ждут, все внимают, и вдруг раз, и человек исцеляется. И вот Антоний Суржский говорит, что в этом видим мы не только образ любви, но образ такой веры, к которой мы призваны. Часто мы друг к другу обращаемся с просьбой «помолись обо мне». И нам кажется иногда, что так легко помолиться. Встал перед Господом, вспомнил чужую нужду и попросил Спасителя и Бога что-то сделать. Но в этой истории мы видим нечто большее. Эти люди своей убежденностью и верой стали заступниками друг за друга. И это заступничество было не простой просьбой. Это были не слова, а это были дела. И вот это, наверное, такая вот важная вещь, которая, мне кажется, нам, как верующим, нужно все больше и больше учиться, чтобы молиться не только словами, но молиться и делами, чтобы верить не только на словах, но верить еще и в делах. Так же, как праведный Иов в 9 главе взывает: «Где же тот, кто станет между мной и моим судьей, чтобы положить руку свою на его плечо и на мое плечо? Где же тот человек?» Тогда его втягивался самим Богом, и он говорил, кто же в этом борении может стать и рядом с Богом, и рядом со мной, и проявить такую солидарность, и соединить то, что не соединяется. И вот здесь, друзья, не просто молились об исцелении, не просто принесли своего друга послушать, а они действительно стали таким вот мостом. Мостом, через который или воротами, через которые Божья сила, которая была у Иисуса, пришла в жизнь этого расслабленного человека. И вот для меня, знаете, как вот перечитывать снова и снова эти истории и снова углублять какие-то такие вот понимания, удивительное дело. И вот Антоний Суржский добавляет, что у Ефрема Сирина есть такие слова: «Не заключай свою молитву в одни слова. Пусть каждое твое действие будет богослужение». То есть дальше он говорит, что этим Ефрем Сирин говорит многое. Во-первых, все, что мы делаем, имеет какое-то духовное значение. Всякий человек на земле в той или иной мере есть священник Бога живого. Он принадлежит двум стихиям – земной и небесной, духовной и вещественной. И призван все, что есть в нашем мироздании, сделать частью ликующего Царствия Божьего. То есть мы знаем, что Бог призвал народ израильский, чтобы они были царством священников. Задача священника – соединить небо и землю. И в этом соединении принести Божие милосердие и Божие благословение и Божия любовь, чтобы грехи были прощены, и уже потом пришло Божие благословение. И вот в этом и есть задача Церкви. Мы знаем, что мы все стали верующие первосвященники. И замечательно молиться, замечательно ходатайствовать. Но еще более замечательно, когда мы после молитвы начинаем вот это священное действие, когда мы что-то делаем. И вот Антоний Суржский, он продолжает, он говорит: недостаточно стать перед Богом и его просить, чтобы Бог сделал для людей то, что в его имя мы должны бы для них сделать. Недостаточно взывать к Богу о помощи там, где Бог вправе нам сказать: «Ты иди и сотвори дело милосердия, дело правды, дело любви». Это мы должны делать непрестанно. И вся жизнь наша должна стать мольбой и делом милосердия. Только тогда наша словесная молитва будет не пустым звуком, а тоже частью дела, свидетельствованием перед Богом о том, что нашего сердца тоже коснулось сострадания, тоже коснулось чужое горе, и что, взывая к Нему, мы говорим: «Господи, если Ты хочешь меня послать и сотворить через меня дело Твоего милосердия, пошли, вот я, раб Твой, перед Тобой». Ну и тут вспоминаются сразу евангельские сцены, которые во всех Евангелиях, это кормление 5000, да, где Иисус обращается к ученикам и говорит: «Вы дайте им есть». Это, наверное, самый такой ключевой момент в нашей христианской жизни, когда мы начинаем включать в себя, в дело Божие. И произнося молитву «Отче наш», мы же все говорим: «Да приди царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». То есть, чтобы кто-то с небес на землю эту волю, эти Божьи желания осуществил. И вот эта история, она научает нас тому, какая основная задача, наверное, есть у нас, у верующих, как у Церкви Божией. Чтобы мы приводили вот это Божье милосердие, Божию заботу, Божье желание исцелять, собирать, вдохновлять, вселять веру на землю. И я хочу здесь дальше из Василюка, нашего замечательного психолога-христианина, привести. У него есть такой раздел в книжке «Молитвы и переживания». История, которая соответствует этому библейскому евангельскому рассказу. И вот как она начинается. Мне кажется, это очень важная такая история для вообще понимания той динамики, которая открывается в этой евангельской притче. У моего давнего пациента обнаружили тяжелое заболевание. Это известие поставило ее в острую ситуацию. И он обратился с просьбой помочь ему в обдумывании тех изменений, которым его призывает болезнь. Так он сам сформулировал свой запрос или свою просьбу. Узнав о пугающем диагнозе, он, человек воцерковленный, почувствовал потребность в исповеди. Не в рядовой, обычной, а большой исповеди за всю жизнь. Мысли о смерти изменили внутреннюю оптику. И в фокусе его внимания оказались не отдельные поступки, но вся жизнь в целом. Однако, когда он пришел на исповедь, то, к своему удивлению, не стал каяться в своих прегрешениях, а ощутил, что ему важнее всего сейчас выговорить всю благодарность, накопившуюся в его душе за долгие годы. Благодарность родителям, близким, друзьям, сотрудникам, которые рядом с ним шли по жизни, своим учителям, многим и многим людям и даже животным, жившим в разное время в его доме. Священник оказался мудр и чуток, и не прервал его, и принял это выражение благодарности как исповедь. И мне думается, что благодарность – это первая отличительная черта ценностного духовного переживания. Оно евхаристично, мы знаем, евхаристия – это благодарность по своему внутреннему духу. Для апостола Павла благодарность христианина Богу была самым явным признаком духовного здоровья и духовной зрелости. Он попросил священника еще об одной встрече и заново, теперь уже именно в покаянном залоге, продумал всю свою жизнь. Особость этой новой исповеди состояла в том, что она была пронизана реальным желанием изменений. Он, конечно, знал, что идея покаяния или перемены ума входит в сердцевинную суть этого таинства. Его исповедь, как он рассказывал, была связана с тем, что он действительно захотел изменений. Он с самого начала почувствовал, что болезнь – это не просто нечто чуждое и случайное, но что это важное событие, которое не извне принесло требования перемен, а обнажило давно изнутри назревавший вопрос об изменении в жизни. Да, вот это очень важный такой момент. Знаете, вот если мы хотим научиться жизнестойкости, стрессоустойчивости, то мы должны научиться разговаривать со своими трудностями. Ну, вот как здесь Василюк говорит о своем клиенте. Да, он с самого начала почувствовал, что болезнь – это не просто нечто чуждое и случайное, но что это важное событие, которое не извне принесло требования перемен, а обнажило, скрыло давно изнутри надревавший вопрос об изменении в жизни. В его сознании сама болезнь предстала не препятствием к продолжению предыдущей жизни, но как бы зазвучавшей трубой, которая звала к чему-то новому, но пока непонятно к чему. Это вторая черта ценностного духовного совладания, ну или стрессоустойчивости, давайте скажем, желание покаяния, изменение образа жизни, преображение, если угодно, желание обновления и серьезных, быть может, фундаментальных перемен в жизни, а не просто временных заплат и текущего ремонта. Может быть, именно вот такое состояние благодарности и желание перемен и сподвигло друзей принести своего друга Спасителю, потому что на тот момент времени, пока Христос не воскрес и не вознесся на небесах и Духом Своим не стал присутствовать в сердцах каждого верующего, прийти к Нему нужно было физически. Вот почему Спаситель и говорил, что вы не знаете, чего просите, прося, чтобы я остался. Мне важно уйти, чтобы пришел Утешитель, чтобы Бог жил в сердцах людей. И вот если мы хотим учиться преодолевать трудности, если мы хотим, чтобы какие-то сложные ситуации становились для нас мостом для познания Бога, для принятия силы Божьей к преображению и исцелению, то вот благодарность и глубинное такое вот желание изменить жизнь должны стать нашими такими спутниками. И пациент действительно попросил о покаянии, и он попросил о том, чтобы его соборовали, помолились об исцелении. Да, вот мы знаем, что это заповедь, что если кто болен или злостраждет, пусть призовет пресвитеров, и они помолятся и помажут елеем. И вот когда этот человек пришел к назначенному времени, то увидел, что в таинстве будут участвовать еще несколько прихожан. Ожидая начала, они узнали об обстоятельствах и недугах друг друга. Это такой вот еще один подход к той евангельской истории, которую мы прочитали в начале. Мой пациент рассказывал, что это было совершенно особое богослужение, внутренне отличающееся для него от соборования, в котором он участвовал ежегодно во время Великого Поста. Эти пять человек составили подлинно собор. Не собор священников, служил один священник, а собор болящих и страдающих. Мой пациент чувствовал, что в нем ожила молитва не только о себе, но и о каждом, кто стоял рядом. Когда священник помазывал кого-то, вся его душа сосредотачивалась на мольбе о неспослании здоровья этому человеку. После этого, встречаясь в храме, они с теплом, участием и солидарностью узнавали о состоянии другого, предлагали свою помощь, бережно обнимали друг друга, и каждому было ясно, что другой взял его в свою молитву. Они ощущали принадлежность как будто бы к тайному обществу. Таинство соборования соединило их, породило сообщество поддерживающих друг друга и молящихся людей». И вот третье качество духовного совладания или стрессоустойчивости – это соборность. Да, вот благодарность, покаяние и соборность. Не в высоком богословском смысле, а в простом, но не менее глубоком и важном смысле совместной солидарности, горячей молитве, в которой и своя, и чужая беда оказались рядом. Кроме того, несколько человек, и близких, и друзей образовали группу совместной молитвы. Молитвы по согласию и стали каждый день молиться о моем пациенте. Когда он узнал об этом, почувствовал, что и ему в ответ захотелось благодарно молиться обо всех тех людях, которые собрались его духовно поддерживать. И знаете, друзья, может быть, нам не всем нужно разбирать крыши, но нам нужно становиться друг другу братьями. Вот у Бориса Гребенщикова есть такой образ христианства. Стоят вот мужики в одиночку и мерзнут в холодном мире. И кто-то говорит им: ну, дураки, идите, обнимитесь и согрейте друг друга. И вот эти четыре друга сегодня – это мы с вами, которые можем объединяться в своей боли, объединяться в своих радостях, объединяться в своих стремлениях, объединяться что-то вместе читая, вместе изучая, вместе осваивая какие-то навыки. Потому что это удивительный момент, что человеческая солидарность обладает огромной вот этой силой давать нам ресурсы справляться с обстоятельствами жизни. И вот Фёдор Василюк продолжает, что последний момент, который стоит выделить из рассказов клиента, что-то стало происходить с некоторыми его знакомыми и родственниками. Например, одна из них, когда ему предстала важная и болезненная медицинская процедура, по телефону напутствовала его по-студенчески: «Ни пуха, ни пера». Он проглатывал стандартный ответ. Однако, постепенно, видя, что ситуация достаточно сложная, она стала говорить в таких случаях: «Ну, с Богом». Одна из его родственниц, которая в детстве была крещена, но наотрез отказывалась от любых приглашений пойти в храм, вдруг, безо всяких миссионерских призывок, стала часто молиться о нем, уповая не на врачей, а только на Бога. И это стало абсолютной для него неожиданностью. То есть вот эта солидарность между людьми, которые собрались и стали друг для друга вот этими четырьмя друзьями, настолько была заразительна, что она начала выходить за другие круги их человеческого общения. И клиент с удивлением наблюдал начавшийся процесс вовлечения сочувствующих ему людей в церковный организм. Не в богослужебном, а в более широком смысле. В организм любви. Да, вот как это говорил наш историк церкви Хомяков. Никакими проповедями и призывами не удавалось привлечь их к церковной жизни. А через участие в его беде, душевными актами помощи, материальной и молитвенной, они сами начали входить в нее. Стало происходить вырастание этого организма, этого тела, прирастание его теми членами, которые еще, может быть, не перешагнули церковную ограду, но сердцем и делом уже оказались внутри самого главного церковного акта. И вот мне кажется, это очень важная такая динамика и реальность, которая очень-очень-очень поможет нам сегодня в церкви, потому что, ну, говорить какие-то слова – это очень сложно. Но когда люди видят, как мы окружаем друг друга, да, вот в сложных обстоятельствах, как мы окружаем друг друга, помогая сделать то, что мы сами не можем, или сами боимся, или у нас не хватает сил, или не хватает ресурсов, да, вот, будь то это помощь детям, будь то это помощь больным, будь то это организация каких-то удивительных там проектов, чтобы кто-то реализовал свои творческие способности. Вот в этом, вот эта вот динамика, которую мы видим в рассказе и жизни клиента, и в этой евангельской истории, да, вот, что люди начинают удивляться тому, что, ну, как бы все было, ну, ровно, стабильно, да, вот был там интересный человек, он рассказывал истории, все приходили слушать, кто-то его критиковал, кто-то был вот за него, и они были его избранными учениками, и вдруг врываются четыре человека и открывают то, что, в общем-то, всегда присутствовало, но не могло выйти наружу, потому что человеческие сердца были закрыты, и человеческие сердца были недостаточно готовы. И самое это интересное, для того, чтобы эту силу вызвать, не надо много. Нужна любовь, нужна милосердие и нужна вера. в том, что эта реальность действительно существует, что Бог ищущим его воздает. И евангельское повествование, конечно же, заканчивается исцелением расслабленного. И мы можем легко вообразить, что будет с этими людьми после того, как их объединит это событие. Мы, к сожалению, не знаем, что произошло с этими четырьмя. Может быть, они стали частью учеников, но, наверное, каждый из нас находился в эпицентре таких неожиданных событий. И эти события ставили перед нами вопрос, а ведь действительно, вот мы ходим, мы принадлежим Спасителю, мы слушаем правильные слова, но насколько в нас и через нас открывается Божья сила, насколько наше совместное сострадательное участие в жизни друг друга становится закваской, да, вот через которую Божья сила открывается, рождается что-то новое, рождается подлинно человеческое, рождается что-то такое, что делает нас всеми, нас всех церковью, да, потому что, как говорит там, русская, например, традиция, что церковь, она не в бревнах, а в ребрах. И, конечно же, мы, как русские люди, нам легче объединяться вокруг беды, когда кому-то тяжело. И вот здесь у нас такое задание на вырос – чтобы мы научились объединяться ради хорошего и ради лучшего, чтобы поддерживать друг друга, когда мы решаемся на какой-то важный шаг или на кардинальную перемену, когда мы хотим сделать то, о чем так долго мечтали, когда нам нужна поддержка в том, чтобы переустроить всю свою духовную жизнь. И это потрясающие такие моменты нашей жизни, в которых нам нужно учиться активизироваться друг для друга, потому что мы научились делать это ради беды. Важно научиться это делать ради прекрасного, ради хорошего, ради замечательного, потому что это самое удивительное, знаете, привилегии, которые у нас есть. Ну и как бы, чтобы не было так, знаете, слишком духовно и серьезно, хочу прочитать вам историю про учителя математики Джина О'Коннор. Учитель математики Джим О'Коннор наводил ужас на весь класс. Командирский голос, строгий взгляд, да еще и военное прошлое. Ученики очень мало знали о его жизни и поэтому боялись еще больше. А потом по школе разнеслась потрясающая новость. Кто-то из учеников встретил мистера О'Коннора в детской больнице, где он работал волонтером. И там все знали его под кличкой «Убаюкиватель младенцев». У Джима первая отрицательная группа крови, и она подходит для переливания любому пациенту. В течение 20 лет учитель приходил в больницу и сдавал кровь, спасая больных детей. На самом деле в больнице его считали местной звездой и почетным донором. За все время Джим подарил детям 330 литров крови и спас тем самым множество жизней. Со временем он начал проводить в больнице все больше времени, отказавшись от полной ставки в школе. Ему удалось это скрывать от всех целых два десятилетия. Приходя в больницу, Джим первым делом брал на руки больных детей, кормил их, гулял с ними, а затем убаюкивал перед сном. Своих детей у него не было, но он прекрасно научился ладить с чужими. Дети, у которых никого нет, больше всего нуждаются в волонтерах, говорит Джим. Слава на Джима обрушилась внезапно. Телекомпания CBS сняла о нем сюжет, который показали на национальном телевидении. Джим вдруг понял, что проснулся знаменитым, когда двое незнакомых детей на улице поздоровались с ним. Он был ошарашен и не знал, что со всем этим делать. Но потом подумал, что это может сыграть ему на пользу. Если больше людей решатся сдавать кровь и быть волонтерами, то это замечательно, говорит Джим. Представьте себе вот эту ситуацию. Человек сдал 330 литров крови и 20 лет работал в больнице и это скрывал. Почему? Потому что, к сожалению, мы находимся в таком обществе, где это не самые такие рациональные и мудрые поступки. И нам приходится стесняться того великого, что происходит в нашей душе. И красота этой евангельской истории именно в том, что вот эти четыре друга взяли и поверили в том, что Божья любовь, она действительно не имеет человеческих ограничений. Они были готовы, да, вот, принять на себя удар критики, удар подозрений. И в этой евангельской истории мы видим, к сожалению, то, что мы часто видим в церкви, что люди, которые знают Бога, люди, которые знают традиции, люди, которые, ну, скажем так, духовные авторитеты, они больше подозревают, чем помогают. И вот как бы хотелось менять вот эту реальность. И именно поэтому Иисус и говорит им, почему такие злые мысли у вас в сердце, в 8 стихе. И он говорит, что лучше сказать, что легче сказать, прощаются грехи, или встань, возьми свою постель и ходи, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле, я говорю, встань и иди. Друзья, это, наверное, самое удивительное, что у нас есть, вот эту уверенность в том, что для Божьей любви нет человеческих ограничений. Часто мы думаем, что это неудобно, часто мы думаем, а как нас поймут другие люди. Но знаете, друзья, может быть, каждому из нас стоит пойти на риск, как эти четыре друга, сделать что-то, что никто не делает, сделать что-то, что никто не ожидает. Для чего? Для того, чтобы сила Божья открылась, чтобы люди пережили то, о чем зафиксировал Лука. Да, вот всех охватило изумление, они прославляли Бога, объятые страхом, они говорили, невероятные вещи видели мы сегодня. И это, друзья, евангельские времена. Сегодня-то мы знаем, что Бог живет в наших сердцах, Он присутствует в нашей жизни, и мы уже не отделены от Него так, как были отделены физически от Него люди в Евангелиях. Мы соединены с Ним жизнью Иисуса Христа. И каждый раз, когда мы видим что-то хорошее, нам хочется к этому приобщиться. Вот Клайв Льюис написал такие удивительные слова. «Мало видеть красоту, хочется в нее войти, соединиться с ней, принять ее в себя». В земной жизни мы едва ли способны пережить нечто подобное, но Бог в Своем Новом Завете обещает, что так будет. Не всегда. И действительно, для этого пришел Иисус. Для этого с Ним была Божья сила, чтобы исцелять прежде всего грех. Ведь что такое грех? Это то, что откалывает, раскалывает, ставит забор, преграду между нами и Богом, между нами и собственной глубиной, между нами и другими людьми. Они делают нас чужими, делают нас настороженными, делают нас постоянно ожидающим какого-то подвоха или опасности. И вот Бог дает нам свою жизнь, чтобы эти барьеры упали. И вот хочется здесь Вортберга процитировать дальше. Как мы уже выяснили в учении апостола Павла, нет ни слова о том, как стать христианином. Зато он не единожды говорит о пребывании во Христе или обитающем в нас Христе. Новый Завет содержит более 150 подобных фраз. Ну, в нем, во Христе, в единении с Ним, да. Откуда вообще взялось это понятие «пребывать во Христе» и что оно означает? Ричард Хейс пишет, что основанием для учения апостола Павла послужила не какая-то абстрактная теория, а вполне конкретное изложение евангельской истории об Иисусе. Вот почему мы с вами читаем это повествование, потому что ведь то, что хотел сделать Иисус в Евангелиях, это то, что Иисус хочет сделать сегодня через нас. И Он хочет это делать. И адресаты посланий Павла, продолжает Ортберг, становились сопричастны истории Иисуса. Клейн Снодграсс объясняет это так. В понимании Павла христианская идентичность, да, или то, кем мы себя видим, обусловлена пребыванием во Христе или сопричастностью Христу. Сопричастность – это важнейший фактор христианство. Вот почему очень трудно, ну, по-настоящему быть христианином и не делать чего-то такого удивительного для других людей. Не делать дела милосердия, не служить, не любить. Потому что если мы действительно сопричастны вот этой силе, которая пришла исцелять, пришла восстанавливать, пришла отогревать сердца, пришла оживлять мертвецов, как мы можем тогда, скажем так, не быть проводниками этого удивительного желания Бога в этом мире? А Ортберг пишет дальше. «Многие думают, Бог наблюдает за мной с небес. Поэтому кроме повседневных дел и обязанностей, я должен делать что-то, что порадовало бы его. Посещать церковь, жертвовать небольшие суммы денег, читать Библию и постараться не делать то, что его огорчает. Я не должен красть, лгать, но разве что в самом крайнем случае и сквернословить, особенно находясь в церкви. Но внутренний мир этих людей, составляющий сущность их личности, сердцевину ветви остается неизменным. Они не способны любить и даже не замечают отсутствие этой способности, поскольку слишком заняты тем, что производит духовный плод. И тогда многие приходят к выводу: это сложнее, чем я думал. Похоже, придется отказаться от многих привычек. Очень надеюсь, что Бог все-таки есть, и однажды мои усилия будут вознаграждены». Знаете, это целая проблема сегодня, что люди хотят быть успешными, люди хотят влиять, и они выстраивают какое-то вот отношение и взаимодействие с успехом, плодами. Они хотят, как бы, чтобы их замечали, чтобы было много лайков, много просмотров. Но Иисус не давал нам такого повеления, да? «Пребывайте или устанавливайте связь, или укореняйтесь в плоде». Он давал нам заповедь: «Прибудьте во мне». И вот что Ортберг пишет дальше. «Придя к таким выводам, верующие склонны осуждать неверующих». Ну вот, после очередной субботней вечеринки они в это воскресное утро, зная себе, отсыпаются. И это несправедливо. «Я есть лоза, а вы ветви. Прибудьте во мне». Говоря это, Иисус имеет в виду буквальное значение этих слов. Льюис писал: «Когда христиане говорят, что они имеют в себе Христову жизнь, они не подразумевают чего-то умственного или морального. Когда они говорят о пребывании во Христе или о пребывании Христа в них, это не значит, что они просто думают о Христе или стараются Ему подражать. Они имеют в виду, что Христос в самом деле действует через них, что все христиане вместе представляют из себя единый организм, через который действует Христос, что мы его пальцы, мы его мускулы, мы его клетки, его тело». Вот что пишет Джон Ортберг «Вечности уже настало», цитируя Клайва Льюиса. Это очень важные слова, друзья. И в этом, наверное, коренной такой вот перелом, который наступает в нашей жизни. Давайте я еще раз процитирую Льюиса. «Когда христиане говорят, что они имеют в себе Христову жизнь, они не подразумевают чего-то умственного или морального». Знаете, слишком часто сегодня христианство либо такая замечательная теория, либо морализаторство. И это все важно. Иметь правильную теорию, иметь нравственные принципы, иметь воздержание и самоограничение. Но это следствие, это не причина. Когда они говорят о пребывании во Христе или о пребывании Христа в них, это не значит, что они просто думают о Христе или стараются Ему подражать. Это еще один момент, да, что для многих людей христианство – это то, что они делают своими силами. Там они правильно думают, они повторяют то, что делает Иисус. Но Льюис вот с такой, знаете, прямотой продолжает. Они имеют в виду, что Христос в самом деле действует через них, потому что живет в них. И вот чем больше мы проникаемся вот этой жизнью, чем больше мы проникаемся любовью, чем больше мы проникаемся желанием небес, тогда мы начинаем это через себя выражать. Тогда мы действительно начинаем представлять из себя единый организм, через который действует Бог. Мы становимся его пальцами, мускулами, клетками его тела. Мы становимся этими четырьмя друзьями, которые делают, ну, реально сумасшедшие поступки. Потому что для них самое важное становится, что пришла Божья сила исцелять. Для них самое важное становится, что их друг болен. Для них самое важное становится, что друг хочет изменить свою жизнь. Для них самое важное становится, что друг хочет прийти в присутствие Христа. И в этом наше, друзья, благословение, обетование, надежда и вдохновение. Пусть Бог благословит вас, и до встречи на следующей неделе.